Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Будущее тревожит нас, а прошлое нас держит. Вот почему настоящее ускользает от нас. Гюстав Флобер сегодня герой нашей программы. Мы поговорим о его жизни, о его творении и о том, почему его героя так привлекали композиторов.
Гюстав Флобер – это бесконечно мной любимый автор. Гюстав Флобер, по мнению многих литературоведов, это не писатель XIX века. По своей ментальности он превосходит XIX век. Золя не случайно испытывал к нему пиетет и не случайно написал роман в духе Флобера. Золя, и как и все натуралисты, вышли из Флобера. Многие исследователи говорят, вот возьмите последнюю сцену «Мадам Бавари», как умирает Эммочка Бавари, под музыку шарманщика с пошлым музончиком. И вот он весь натурализм, как она, приняв яд, тут же боится уже, а ничего изменить нельзя, как бедный ее рвет, как это все описано, мол, эта сцена, вот вам вся поэтика натурализма. Но это так и не так, на самом деле. Он восхищал многих, потому что, конечно, он был стилист потрясающий, непревзойденный, на мой взгляд, хотя и где-то, так сказать, преклонялся перед Тургеневым. И прочее. Тургенев, мы знаем, перевел его знаменитую повесть из трех повестей «Иродиада». Там так и стоит Иван Тургенев. Я считаю, что Тургенев недооценил «Le coeur сам», «Простая душа», недооценил. И недооценил Юлиана Странноприимца. А вот Юлиана оценил Достоевский. И в буквальном смысле, почти без изменений, вставил свой великий роман «Братья Карамазовы» в пересказе «Брата Ивана». Вот до этого даже дошло. Чехов и Флобера связывают такое понятие, как несобственно прямая речь.
Интонация и такое.
А несобственно прямая речь – это основа основ поэтики Флобера. И несобственно прямая речь – это такой уже заход на нарратив 20 века, что просто диву даешься, как это писатель 19 века, реалист, оказался, хотя он странный реалист, потому что, смотрите, у него есть «Мадам Бавари», его первый роман, за который его все прокляли, и потом Оскар Уальд написал по этому поводу: «Нет книг нравственных и безнравственных, есть книги плохо и хорошо написаны». Это по поводу «Мадам Бавари». А его обвиняли в... Ну, короче говоря, он встал в ряд с маркизом де Садом, с дальнейшим с Лоренсом, потом с Набоковым, как порнографический роман. Вот чуть ли не тогда еще не было этого слова в ходу, но вот идея такая была. Хотя ничего порнографического в этом романе нет. Но, смотрите, «Мадам Бавари», а следующий-то идет «Саламбо». Ну, какой это реализм? Это какой-то магический реализм. Это
фантастика.
Какой-то миф оживший. Карфаген, восстание наемников. Это такое безупречное знание историческому. Он его 5 или 7 лет писал. Когда я был в Тунисе, я специально поехал вот на развалины Карфагена, чтобы вот таким образом как бы прикоснуться к роману Флобера «Саламбо».
Не разочаровались?
Нет, ни в коем случае. Потом возникнут реалистические произведения, ну, такие, как «Воспитание чувств», назовем, да, «Три повести». А «Три повести» – что там реалистического? Ну, положим, я еще признаю «Простое сердце», «Простая душа». Но «Иродиада», где речь идет о библейском сюжете, а уж Юлиан Странноприимец, где вам описывает просто свершившееся чудо на глазах, вознесение через поцелуй прокаженного, читай, Христа на небеса, это вообще ни с чем не сопоставимо. На протяжении почти всего своего творчества, достаточно короткого, он пишет «Искушение святого Антония», которое по жанру неопределимо. Что это? Пьеса? Не пьеса. Философский трактат? Непонятно. Роман? Не роман. Флобер, вообще говоря, был мистиком, это уже известно. И он считал искренне, что церковь сдает свои позиции, и что на место церкви должна прийти литература, а место священника должен занять писатель. И что писатель, создавая вот свои картины, Отсюда, например, вот такое странное увлечение искушением святого Антония. Должен уводить людей вот в этот вот иной мир. Мир идеального, мир мечты, давая людям надежду. Как это противоположно натурализму и реализму на самом деле. Мы не знаем, куда Флоберта отнести. Вроде реалист, вроде бы натуралист, а вроде бы что-то еще. Он был мистиком, у него были свои миссии. Вот даже его не собственно прямая речь, это ведь тоже духовная игра. Почему? А потому что вот если сейчас разбирать суть этой не собственной прямой речи, то заключается это в том, что Флобер провозгласил как «l'art impersonnel» – безличностное искусство. А суть безличностного искусства заключается в том, чтобы создать у читателя ощущение, что это не писатель пишет этот текст, что это читатель его создает по мере чтения. Это то, что Чудаков, если не ошибаюсь, назвал эффектом самодвижущегося сюжета. Он применительно к Чехову это сказал, но это то же самое можно сказать к Флоберу. Самодвижущийся сюжет. И автор, и читатель находятся вот как альпинисты в суровой связке. И где автор провоцирует воображение читателя, чтобы недосказанностью. Что значит безличностное искусство? Автор словно умирает в тексте. Его словно нет. Он все оставляет только читателю. Пожалуйста, пример. Начало «Мадам Бовари». Шарль женился первый раз, как ему казалось, на богатой старой деве. Вдруг приезжают его родители и собираются устроить скандал и забрать сына из лап этой жуткой женщины, старше его. И оказалось, как по векселям, она бедна, как церковная мышь. Она просто соврала, потому что ей хотелось счастья, хоть чуть-чуть. А Шарль, он идеальный муж. Вот вам пример не собственной прямой речи. Она бросается на грудь к своему единственному, дорогому, в кавычках, человеку. Потому что Шарль, не поймешь, какие чувства он к ней испытывает. Наверное, жалость. Это все-таки хороший, судя по всему, очень хороший человек по сути своей. Родители уезжают после этого скандала. Он, естественно, остается с женой. И вот утро. Она идет развешивать белые простыни. И у нее открытая чахотка. И на белой простыни остается красное багровое пятно крови. Вот зачем это пятно ставил туда Флобер? Он не поясняет. Он не говорит, что это чахотка. Он просто насобирала простыни. И пошла кровь горлом. И вот это пятно осталось на белой простыне. И он заостряет ваше внимание, как в кино, крупным планом на этой белой простыне с этим жутким кровавым разводом. Вот это и есть безличностное искусство. Это и есть не собственно прямая речь. Это и есть то, что он носом в эту кровь и ничего не говорит. Но у вас возникает, если вы человек не глупый, не безнадежный, целый поток мыслей о ничтожности человеческой жизни, о быстротечности ее, о мимолетности счастья.
Невозможности счастья.
О невозможности. И все это дается на фоне белой-белой простыни. А как умирает Фелисите гениально в его «Простая душа» рассказе. Маленький рассказик, прочитать советую всем.
Три страницы там.
Гениально. Набито чучело ее Лулу, это все, что у нее осталось. Это чучело она воспринимает как райскую птицу. Она лежит в подвале разрушающегося дома, хозяева его умерли, все забыли про нее. До нее доносится запах паникадила, она ловит этот запах, душа ее отлетает. Реалист показывает, как отлетает душа. Она возносится на небо, поднимает голову вверх, и концовка, которую, когда я прочитал, это было, я помню, лет 30 назад, в электричке я ехал на занятия и перечитывал эту повесть, чтобы вспомнить. Я помню, как по мне пробежали мурашки, прокуренный тамбур, и она видит, как огромный Лулу, набитый какими-то опилками, разваливающийся, простер над ней свои гигантские крыла. Это Сальватор Дали,
да,
это сюрреализм, это Буниэль по кино. Кто видит этого Лулу? Читатель, Флобер или умирающая Фелисите? Реально это происходит или в ее сознании? Или вам показывают, как, может быть, ваша душа отлетит? И вот идет то, что называется не собственно прямой речью, самодвижущимся сюжетом, который развивается уже в другой области, в области читательского восприятия. Thank you.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей.
Необычайные чувства порождают высокие творения. Сюжеты Флобера любили музыканты. «Саламба» – произведение, которое привлекало многих блестящих музыкантов. Мусоргский мечтал о том, чтобы сделать такую оперу, и частично использовал свои наработки в опере «Борис Годунов». «Госпожа Бовари» – кто только не мечтал о том, чтобы воплотить ее в музыке. Рахманинов думал о том, чтобы написать историю «Госпожи Бовари». «Саламба» – сюжет, за который брался Рахманинов, как он говорил, с трепетом и восторгом.
Как ему было непросто, Гюставу Флобера, жить-то с таким талантом?
Как и любому гению. Вот нужно сказать, что он подарил во многом и мировой, и французской литературе замечательного писателя Мопассана. Он ведь его учил. Существовала даже легенда, не является ли Флобер отцом Мопассана. Ну, я думаю, это домыслы. Но что-то понравилось в этом начинающем писателе Флоберу. Что меня тоже в нем поражает. Какая великая щедрость. И ведь Мопассан продолжает этот же стиль Флобера. У Мопассана есть такие потрясающие моменты такого же откровения, где он, Мопассан, как автор, вслед за своим учителем Флобером, умирает в строке.
Такой человек дружбы был и человек преданности Флоберу.
Я, честно говоря, одинокий. Я, честно говоря...
Жил все время в этой своей провинции.
Да.
Толстый человек, любил еду.
Я думаю, что его так давил его собственный дар,
искусство,
что ему было не до чего. Потому что он был столь одарен. Вот мне тут мой сын Станислав, я подзабыл уже, рассказал одну из последних сцен «Воспитания чувств». Мы идем с ним как-то, прогуливаемся, и он говорит: вот знаешь, отец, я вот вспомнил эту сцену, она меня потрясла. Вот там вся жизнь описана двух героев, и она такая скучная, такая нелепая, она разбита на какие-то мелкие впечатления. Гениальный роман тоже. И в конце своей жизни они вдруг вспоминают, как смешно они в первый раз ходили в публичный дом с цветами, и как бежали. И вся жизнь сведена к этой веселой сцене. Нелепые. Они были мальчиками, они были нелепые, для них это было первое откровение, и это потрясло.
Это
и Станислава моего тоже потрясло. Он говорит: вот понимаешь, оказывается, вот вся жизнь может уместиться в одном впечатлении.
Нелепое и не самое главное.
Как то красное пятно на белом фоне. А вот он, пожалуйста, Эммочка Бовари. Когда она воспитывается в монастыре, посмотрите, как гениально сделано. Она смотрит, сейчас бы сказали, гламурные журналы. Она смотрит на иллюстрированные книжки про рыцарей.
Мечтает.
Обязательно видит богатых джентльменов. И обязательно в кустах тигр. И ее сердце так замирает от этого. Обязательно любовная сцена, а в кустах тигр. И это сердце так замирает от этого, что Флобер передает, как от этого напряжения. Еле-еле движется рисовая бумага, которая прокладкой служит между иллюстрацией
и текстом.
И текст. Так ее это забирает. А в мечтах своих, вот она мечта, да? Лев, а в мечтах своих она видит всегда своего супруга, с которым они идут обязательно утром. Он обязательно красивый, он обязательно высокий, но лица его не видно. Они идут обязательно по берегу моря. У их ног плещется море, а сзади обязательно бежит мальчик и держит в руках гнездо с птичкой. Чего это гнездо с птичкой? А мальчик непременно босой бежит за ними с гнездом, с птичкой. Тут Фрейд плакать может. Тут вообще такой анализ, психоанализ идет. Но при этом его нет, он скрыт. При этом только деталь. При этом только вот создать ощущение самодвижущегося сюжета. Когда сюжет сам себя наполняет, сам себя ведет.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Он был так переполнен даром, что ему невозможно было отвлекаться на
мир. Я боюсь,
поэтому
да,
такое одиночество. Вот. Но вот о его жизни. Вы же изучали его жизнь, глядывались.
Я вам еще раз скажу, я не сторонник биографии.
Но
вы
тем
все,
не менее.
Почти все рассказали. Он действительно мало двигался, много ел, много писал. Очень много писал. По нескольку лет писал каждый роман. По 5, по 7 лет. Например, «Искушение святого Антония», которое представляет из себя потрясающую энциклопедию всех еретических учений. Гениальное знание. Почему я говорю, что он был мистиком? Гениальное знание истории религии. Это просто, я не знаю, там каждая цитата, ее можно расшифровывать и комментировать на несколько книг.
Как он успел все это? Ведь очень скромная семья ведь была.
Он еще был ученым, понимаете? Он еще был ученым. Знаете, есть потрясающая книга, которая написала огромную книгу под названием «Идиот в семье». Это биография Флобера. Ведь у Флобера у него был еще один грешок. Он до 10 лет не умел читать. И родная сестра, и все в семье называли его идиотом. И на вопрос: «Гюстав, почему ты не научишься читать?» Он отвечал, как пишет Жан-Поль Сартр, совершенно парадоксально: «Зачем? Мне все книги читает папа». И тогда Сартр пускается в очень интересные и глубокие рассуждения. Что говорит такое голос отца? Это голос Бога. Как воспринимал 10-летний гений голос отца, который читал ему всю литературу? Зачем ему учиться за Богом читать? Вот отсюда мистика, вот отсюда «la grande personnelle». Он как будто убирает себя, он как будто считает асм грешный, он как будто не берет на себя функцию пророка.
А
потому что
слушает.
И литература пришла-то к нему через голос отца. Литература пришла-то к нему, как через что-то стороннее.
Ну, его в семье любили. Идиотом-то называли, но любили, нежным относились.
Я думаю, если бы не любили, то этот ребенок погиб бы для мировой культуры.
Он был ни к чему в этом мире,
вот
да?
Это терпеть.
Ни к чему в этом мире. Смешной, толстый, без реакции.
Да,
любил
вот это
спать.
Вот такая деталь. И как он гениально описал «Искушение святого Антония» со
там
всей
просто
историей,
хочется все выписать,
со всей историей ереси. Это бесспорно ум ученого, энциклопедический ум ученого.
А был влюблен в Луизу Калле, писал за нее книжки. Какие письма писал? Это самостоятельное произведение.
Это опять-таки его характер, его исключительность, его особенность как человека. Это опять-таки, вот, как сказал бы Пушкин, всякий талант неизъясним. И тем более неизъясним всякий гений. А Гюстав Флобер – это бесспорно гений.
Вот, ну и вообще Флобер многих занимал, и писателей, и психологов, и психиатров.
Да,
это удивительно.
Да, да.
Личность. Да. И умер как-то он быстро, ведь не старый был человек.
Опять-таки, еще раз скажу, наверное, уже было незачем жить. Потому что вот
все
эти
написал,
вот маленькие 4 томика, где выражено в совершенстве даром персонали, его задача, где он высказал все, что он хотел сказать, где он многим читателям дал великое счастье творчества, именно творчество, потому что, повторюсь, читать Флобера – это значит писать Флобера.
Флобер говорил, нужно всегда надеяться, когда отчаиваешься, и сомневаться, когда надеешься.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.